свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тульц, а в московской студии «Свободы» Анна Иванова. Аня – молодой историк, она год назад уже выступала в нашей программе, а теперь, надеюсь, будет участвовать в ней регулярно. Сейчас же Анна Сергеевна пишет диссертацию об истории магазинов «Березка», и я предложил ей поделиться с нами ее уже накопленным знанием об этой малодоступной для большинства советских граждан прошлого странице этого самого прошлого.
Словосочетание «магазин «Березка»» знакомо всем. И даже если молодые люди сегодня уже не могут толком сказать, что это был за магазин и что в нем такого особенного, я уверена, что даже у них это словосочетание ассоциируется с чем-то шикарным и труднодоступным.
Что ж, давайте проверим вашу уверенность. Я попросил нашу коллегу Ольгу Вахоничеву проспрашивать москвичей, что они помнят или знают о магазинах «Березка».
Ну да, были такие по Москве магазины. Там торговали в основном на иностранную валюту, импортные товары. В основном там иностранцы затоваривались. В основном это вокруг магазинов, это так называемая фарса была. Незаконная валютная операция. Продавали там очень хорошую импортную технику, одежду, спиртное. В общем, все, что нельзя было купить в обычных магазинах.
«Березка». Ой, вы знаете, помню. У меня приятельница была, вот она работала в какой-то организации. Часть зарплаты им подавалось вот в таких талонах, или как это называлось, купоны. И они могли купить либо продукты какие-то дефицитные, либо вещи, что-то из вещей.
Там чеки ломали, обманывали людей. Им деньги хотели обменять, кто-то хотел товар брать. Ну и обманывали их. Чеки получали, а денег половину давали. И они заявить не могли.
Тот, кто был за рубежом, жил, тем вместо зарплаты выдавали в чеки. И по этим чекам, когда они возвращались домой в свой город, они шли в магазин «Березка» и их, так сказать, отоваривали.
Я помню магазины «Березка». Я был ребенок, и это был синоним рая для меня. И если удавалось раздобыть чеки, можно было купить, например, переходник для магнитофона и записывать тогда с кассеты на кассету. Принято было дарить, он подарил 10 чеков. Я помню, вау, можно было «Мальборо» купить. Лок.
Пакеты там фирменные, помню, были, джинсы.
Они были, существовали, но не для нас, к сожалению.
Было очень давно и вообще неправда.
Расскажу об истории создания «Березки». Первые магазины этой торговой сети были созданы в 1961 году по постановлению Совета министров СССР. Сначала они осуществляли торговлю только на наличную иностранную валюту и обслуживали только иностранцев. Вот что писал заместитель министра торговли РСФСР Дмитрий Королев первому заместителю председателя Совета министров СССР Анастасу Микояну.
«Во исполнение постановления Совета министров СССР от 23 марта 1961 года Министерством торговли РСФСР организована в системе Росювелирторга торговля на свободную иностранную валюту. Магазинам и киоскам, производящим продажу товаров на инвалюту, присвоено название «Березка». Магазины «Березка» открыты в аэропортах Внуково и Шереметьево в апреле месяце и два киоска «Березка» в гостиницах «Украина» и «Ленинградская» в середине мая. В ближайшее время торговля на инвалюту будет организована в Ленинграде, Сочи и Архангельске. Спросом пользуется икра зернистая и лососевая, водка столичная и особая, консервы крабы, хохломские изделия, деревянные матрешки, куклы в национальных костюмах, изделия богородских резчиков, дымковская игрушка, шкатулки из папье-маше, серебряные изделия с эмалью, сувениры и другое. Иностранцы, посещающие магазины, высказывают замечания о высоком уровне розничных цен.
Дальше замминистра приводит сравнение цен на некоторые товары в магазинах «Березка» и в магазинах США. И действительно оказывается, что цены в советских валютных магазинах иногда в 2, а иногда аж в 10 раз выше. Так, например, шерстяная кофта в США, по данным Минторга РСФСР, стоила $8, а в «Березке» 18. А килограмм плиточного шоколада в США стоил $1.5, а в советском валютном магазине целых 15. Завышенные цены вполне объяснимы. Ни в каких других магазинах СССР товары, продававшиеся в «Березках», купить было нельзя, то есть конкуренции никакой. А Советский Союз, в свою очередь, остро нуждался в иностранной валюте для закупки всего необходимого для строительства коммунизма, объявленного Хрущевым на 22-м съезде КПСС. Справиться своими средствами советская экономика не могла. Так, например, с начала 60-х годов государственные резервы зерна непрерывно сокращались, и СССР стал закупать его за границей. В этом смысле открытие валютных магазинов было для государства способом заработать валюты. И хотя поступления от отдельных граждан не могли стать принципиальным источником валютной выручки, государство, безусловно, считало «Березки» важным для себя ресурсом. Так, например, коллегия банка для внешней торговли поручала соответствующему отделу
представить правлению доклад о возможных мероприятиях по расширению операции «Внешпосылторга», в состав которого входили «Березки», по привлечению свободно конвертируемой валюты за счет расширения ассортимента продаваемых товаров.
Позвольте сказать пару слов об этом ассортименте, о березовых ценах. Ведь мне довелось в конце 70-х, в начале 80-х бывать в «Березках». И я могу сравнить их по этим параметрам с западными универмагами. Одна из важных статей в «Березках» была продажа радио и фототоваров. В любом радиомагазине возле главных городских вокзалов тогдашней Германии, ну, западной, разумеется, ассортимент этих товаров был шире, а цены на круг ниже. Ширпотреб, там, одежда мужская, а женская мне судить труднее, в «Березках» был добротен, уж с советским-то точно не сравним. Но по западным меркам это был товар, ну, среднего класса, закупаемый, как я подозреваю, оптом во время распродаж, но продаваемый в СССР в «Березках» безо всяких скидок на конец сезона и устарелых моделей. Иностранцы в этих заведениях приобретали разве что продукты, дефицитные советские книги, да реже русские шубы и матрешки. Больших денег на таком бизнесе казна не наваривала.
Да, действительно, у иностранцев, как мы уже, впрочем, слышали в отчете Минторга РСФСР, спросом пользовались только продукты и сувениры. Но иностранцы ведь были не единственными и даже не главными пользователями «Березок». Дело в том, что Советский Союз во время хрущевской оттепели стал не только во множестве принимать у себя иностранцев, но и начал посылать своих граждан за рубеж. Мало того, если советские граждане находились за рубежом по работе, то им полагалась зарплата в валюте стране пребывания. В 1958 году государство решило, что и эту валюту можно пустить себе на пользу. Итак, в инструкции о порядке продажи товаров в СССР за иностранную валюту советским гражданам, работающим за границей, говорилось.
Разрешается производить продажу советским гражданам, работающим в советских учреждениях за границей, с оплатой в валюте страны пребывания легковых автомобилей, мотоциклов, холодильников, телевизоров, стиральных машин, магнитофонов, фотоаппаратов, радиоприемников и пылесосов.
Чтобы советские загранработники привезли заработанную ими валюту в СССР, а не потратили за границей, им, как мы видим, предлагалось приобретать так называемые товары длительного пользования. В «Березках» при наличии нужных валютных накоплений на счетах граждан в банке для внешней торговли они могли, например, без очереди приобрести машину, почти недосягаемую для обычного советского человека мечту. Не иномарку, конечно, зато в экспортном исполнении. Андрей Анатольевич Усов, возглавлявший в 80-е годы одно из подразделений внешпосылторга, закупавшего товары для «Березок», рассказывает мне.
Смысл в том, что люди, возвращаясь из 3-5-летних загранкомандировок, не тратили всю зарабатываемую валюту непосредственно в стране пребывания и везли сюда уже только товар, да, как таковой. А чтобы непосредственно открывали счета во внешэкономбанке или внешторгбанке, тогда он так назывался, и, соответственно, уже использовали данную валюту внутри страны. Однозначно больше. Почему? Потому что количество загранработников, пребывающих в более чем там или около 200 стран, было довольно внушительным. И заработные платы были, как мы знаем, в тот момент довольно высокие по сравнению с теми зарплатами, которые получали внутри страны.
Помимо граждан, выезжавших за рубеж в командировки, валюту могли также получить и граждане, никогда не бывавшие за границей, в виде наследства от зарубежных родственников, гонораров за переводы на иностранные языки и просто в виде подарков от граждан других государств. 1967 году магазины для иностранцев и магазины для советских граждан, имевших валюту, были объединены в одну сеть, получившую название «Березка». Так она называлась, правда, только в РСФСР. В других союзных республиках сети получали название типичных местных деревьев, например, каштан на Украине и чинар в Азербайджане. Магазины существовали в союзных республиках и в крупных областных центрах. В приказе министра торговли РСФСР 1967 года под названием «О мерах по улучшению и дальнейшему развитию продажи товаров на иностранную валюту в РСФСР» министр торговли велел республиканским конторам оптовой торговли следующее.
Первое. Предоставить магазинам конторы «Березка» на подведомственных оптовых базах право преимущественного отбора товаров. Второе. Обеспечивать по требованию магазинов конторы «Березка» отпуск необходимых товаров для продажи на иностранную валюту в первоочередном порядке вне фондов. Третье. Завоз скоропортящихся товаров с баз Росмясорыбторга и Росбакалеи производить ежедневно до открытия магазинов. Обеспечить бесперебойное снабжение продовольственных магазинов конторы «Березка» продуктами питания.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня в ней историк Анна Иванова рассказывает нам о советских суррогатах западного изобилия, о магазинах «Березка».
Незадолго до объединения магазинов в одну сеть произошло эпохальное для березочной истории событие. Были введены в обращение специальные сертификаты внешпосылторга, заменители валюты. До этого торговля с советскими гражданами осуществлялась по безналичному расчету. Человек переводил свою валюту со счета во внешторбанке на счет внешпосылторга и затем мог получить в магазине выбранный им товар. Система была довольно неудобной, но нельзя же было разрешить гражданам расплачиваться в советских магазинах наличной валютой. Напомню, что в СССР существовала государственная валютная монополия, то есть наличие у советского гражданина иностранной валюты, а тем более какие-либо валютные операции, были уголовно наказуемы в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, а при отягчающих обстоятельствах и на срок от 5 до 15, а то и грозили смертной казнью. Итак, вместо валюты в СССР появились эдакие заменители валюты. Выпускались они только в виде банкнот. Монет не было, бумажными были даже копейки. Сертификатов было три вида. С синей полосой – самые непривлекательные. Они полагались тем, кто имел право на валюту социалистических стран. На них можно было приобрести не все товары, представленные в заветных магазинах. Второй тип сертификата имел на себе желтую полосу. Их давали тем, кто работал в развивающихся странах, в странах Африки или, например, в Индии. На них можно было купить больший ассортимент товаров. А уж совсем все было доступно только тем, кто имел право на свободно конвертируемую валюту, то есть западную. Им полагались бесполосые чеки. Говорят, эти же чеки выдавались и сотрудникам советской разведки, в какой бы стране те ни работали. И, наконец, последний вид заменителей валюты назывался чеками серии «Д». Эти чеки полагались дипломатам. В 1976 году, правда, все сертификаты, кроме чеков серии «Д», были унифицированы, и появились чеки единого образца. Вот что говорит Андрей Усов, бывший сотрудник внешпосылторга.
Явное несоответствие. Несоответствие заключалось в том, что я условно беру, да, посол в Монголии, как правило, заслуженный человек, проработающий долгое время в системе, получал чеки, а точнее сказать, сертификаты с синей полосой, в то время как любой инженер там или сотрудник торгпредства или посольства любой должности, включая, наверное, даже уборщицу, получали, соответственно, пребывая в капиталистической стране, то есть там, например, в Голландии или в ФРГ, получали бесполосные сертификаты. Да? То есть здесь уже кроется довольно большая диспропорция. Одна из причин, по которой, наверное, основная, по которой сертификаты были изменены на чеки.
Скажу немного о посетителях «Березки». Доступ в магазины имели чиновники, работающие в советских учреждениях за границей, посольствах или торговых представительствах, представители культуры и спорта, ездившие на гастроли и соревнования, научная интеллигенция, ездившая на конференции и получавшая гонорары за статьи в зарубежных изданиях, и, наконец, советские специалисты, врачи, инженеры, переводчики, строившие социализм в развивающихся странах. Ну и те группы граждан, о которых я уже говорила, которые получали валюту от иностранцев, сами за рубеж не выезжая. Если сравнивать «Березки» со знаменитыми спецраспределителями для партийной элиты, можно сказать, что «Березками» пользовался гораздо более широкий круг граждан. Доходило до курьезов. Вот, например, что пишет в своих воспоминаниях академик Сахаров.
«За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала Saturday Review под названием «Мир через полвека». Труда на эту статью ушло очень много. Гонорар в $500 никак нельзя считать слишком большим. Тогда еще можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов «Березки» – валютный магазин, в основном для советских чиновников, работающих за границей. Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой «Березке» мясные консервы и другие продукты для посылок в лагеря, для свиданий и передач целыми ящиками».
Итак, получается, что на территории СССР существовали магазины, не принимающие к оплате советские рубли и продающие за валюту и ее эквиваленты дефицитные товары, недоступные в обычных советских магазинах. Забавно при этом, что к «Березкам» получали доступ очень разные группы населения. От высокопоставленных чиновников, ездивших в командировку, и советских дипломатов, до опального правозащитника Сахарова, получавшего валютные гонорары за публикацию статей в иностранных журналах. Мало того, довольно быстро вокруг этих оазисов изобилия стал нарастать черный рынок. Ведь сертификаты и чеки внешпослторга не были именными, а значит, получающие их граждане могли продать их людям, не имеющим доступа к дефицитным благам. Появились и посредники, готовые скупать заменители валюты, а затем продавать их за большую сумму желающим. Так, например, журнал «Социалистическая законность» рассказывал об аресте человека, купившего два сертификата внешпосылторга по 50 рублей каждый у их владельцев и препродавший их за 800 рублей. Довольно частыми были и случаи обмана. Человеку вместо большой суммы рублей в обмен на его чеки вручали куклу. Мошенники, проворачивавшие подобные операции, получили название «ломщиков чеков». Жаловаться на таких преступников было практически невозможно, ведь продававший свои чеки советский гражданин и сам совершал опасные преступления. Борис Владимирович Дубин, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра, говорит в связи с этим о появлении в брежневскую эпоху нового социального типажа.
Ну, все-таки эпоха формирует какие-то социальные типы. Причем формируют их в реальности, формируют их в искусстве, формируют их в идеологии, они не полностью совпадают. Явно совершенно, что там до брежневского периода, ну, скажем, не было таких типажей, как человек с возможностями. А, конечно, человек с возможностями имеет прямое отношение к «Березке». Он сам там бывает и может обеспечить каким-то образом за какую-то мзду, может обеспечить тебе туда попадание или что-то достать из того, что тебе нужно.
Еще раз о том, что продавалось в заветных магазинах. В «Березках» были представлены в основном западноевропейские и восточноевропейские товары, а также советские товары, но только экспортного качества. Купить можно было не только одежду, обувь, но и бытовую технику, мебель и даже, как мы слышали, дефицитные книги. Но что может быть еще более важно, с помощью внешпосылторга человек мог обеспечить себя такими вожделенными и труднодоступными составляющими советского такого потребительского идеала, как машина, кооперативная квартира или путевка в дом отдыха. Тем самым связь за границей, работа там или наличие друзей или родственников автоматически становилась для советских граждан способом улучшить свою жизнь в СССР. И касалось это даже высоких советских чиновников. Вот что сказал в одном интервью банкир Виктор Геращенко, возглавивший в 1965 году Московский народный банк в Лондоне.
Но когда я уже поехал работать в Лондон, в Моснарбанк, там, конечно, жизнь была комфортнее, хватало и на еду, и на тряпки. И как любому другому товарищу, неважно на какую должность отправленному за границу, хотелось, естественно, к концу трехлетнего срока накопить чеков внешпосылторга и на машину, и чтобы еще осталось на одежду из «Березки».
А вот люди, не имевшие чеков, попасть в «Березки» никак не могли. Ставший невозвращенцем бывший покупатель «Березки» Михаил Васленский в своем опубликованном в Германии исследовании советской номенклатуры и ее привилегий вспоминал.
В московской телефонной книге названы филиалы номер 1 и номер 2 магазина «Березка», номер 4 и помечено «Население не обслуживается». А кто же тогда? Привилегированные? Вы привилегированы и пришли в такой спецмагазин. Вахтер у входа смотрит на вас оценивающим взглядом. Относитесь вы к контингенту или просто обнаглевший советский гражданин, которого надо одернуть, чтобы не садился ни в свои сани? Если вы хорошо одеты, у вас солидный вид, заграничные вещи, и вы на него не обращаете внимания, он вас пропустит. В противном случае он спросит, куда вы идете, и предложит выйти вон. И вы беззвучно выйдете, потому что знаете, иначе будут неприятности. Вам, советскому гражданину, указали ваше место.
Об этом же пел и Владимир Высоцкий в своей песне «Поездка в город». Там герой отправляется из провинции в Москву купить всем родственникам дефицитные блага и случайно попадает в валютный магазин.
Да что ж мне, пустым возвращаться назад, но вот я набрел этого ры. Какая валюта? У вас, говорят, небось, говорю, не доллары, так что растворимый мне махры. Взять подохнет без икры, тестю, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот и это желтое в тарелке. Не помню про фунты, про стервенье слов. Страшен ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? И зачем мне рубли за подкладкой?
Перестройку о существовании такого привилегированного канала снабжения, как «Березки», заговорили в открытую. И в 88 году система чеков была отменена. Магазины сначала перешли на торговлю по безналичному расчету, как до 65 года, а потом и вовсе были ликвидированы. Валютные магазины продолжали существовать, но поскольку валютная монополия вскоре была отменена, дефицитные блага стали доступны любому гражданину.
Анна Иванова рассказала нам свою версию жизни и смерти, попытки воплощения березовой коммунистической мечты о материальном достатке и благополучии. Во второй половине 20 века она оказалась основанной на западном ширпотребе и советском дефиците. Вскоре после ее краха исчез и Советский Союз. «Разница во времени». В этом выпуске программы приняли участие Ольга Вахоничева, Борис Дубин и Андрей Усов. Продюсеры Наталья Аркадьева и Олег Львов. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузинская телекомпания «Имеди» в субботу вечером признала, что ее прежнее сообщение о вторжении российских войск и гибели президента Михаила Саакашвили были только сценарием возможного развития событий. В переданном ранее в эфир репортаже «Имеди» говорилось, что утром в Цхинвале был совершен теракт против лидера самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуарда Кукойты, после чего российские войска вторглись в Грузию. На юге Афганистана, в городе Кандагар, произошла серия взрывов. Была слышна перестрелка. По информации МВД страны, взрывы совершены смертниками рядом с городской тюрьмой. Сбежали тысячи заключенных. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, совершено вооруженное нападение на участкового милиционера. Он не пострадал. Уголовное дело в отношении бывшего новороссийского милиционера Алексея Дымовского передано из Следственного управления по Краснодарскому краю в Новороссийск. В городе Ангарск Иркутской области около 3000 человек вышли на митинг, требуя снижения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В Алматинской области Казахстана число погибших в результате прорыва плотины в селении Кызылагаш достигло 35. Возбуждено уголовное дело. В Хмельницкой области Украины один человек был легко ранен в результате случайного взрыва боеприпасов. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер госпитализирован в столице Южной Кореи Сеуле, где он принимал участие в конференции по безопасности. Как сообщается, 86-летний политик пожаловался на боль в животе. Но врачи обещают его выписать уже завтра.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Das vom großen Freund der Menschen singt. Stalin führt uns zu...
Покуда в России еще только готовят спецпропагандистские мероприятия, связанные с 65-летним юбилеем победного конца Второй мировой, и примериваются, как с наибольшей выгодой распилить выделенное на это средство, поговорим о событиях, имевших место 60 лет тому назад, то есть через 5 лет после окончания войны, и с ней, с войной, непосредственно связанных. Речь пойдет сегодня о растянувшемся на годы и в 50-м, подходившем к завершению возвращении на родину военнопленных той далекой уже войны.
Военнопленные, содержавшиеся в Советском Союзе, находились в ведении Министерства внутренних дел. Весной 50-го года министр Сергей Круглов составил весьма торжественный доклад, адресованный советской верхушке во главе со Сталином. Один экземпляр этой бумаги хранится в особой папке Сталина. Напомню, это дело, куда в секретариате МВД СССР подшивали копии всех докладов в инстанцию. Этим бюрократическим эвфемизмом пользовались, говоря о Сталине.
Круглов Сталину, Молотову, Берии, Маленкову, Булганину, Микояну, Кагановичу, 16 апреля 1950 года. В процессе политической работы, и особенно в период репатриации от военнопленных, содержавшихся в лагерях МВД, поступило большое количество коллективных писем, в которых военнопленные осуждают свое прошлое и обращаются к генералиссимусу Сталину и советскому правительству с выражением чувства глубокой благодарности за гуманное отношение к ним, одобряют внешнюю политику СССР, социально-экономические преобразования в странах народной демократии и в Германской демократической республики и обещают по возвращении на родину вести борьбу против поджигателей новой войны за дружественное отношение к Советскому Союзу, за укрепление лагеря мира, демократии и социализма. Обсуждение писем происходило на массовых митингах и собраниях военнопленных, превращавшихся в демонстрацию дружественного отношения к Советскому Союзу. Оформление писем производилось военнопленными, лучшими мастерами живописи, резьбы по дереву, художественной вышивки.
То, что мы, историки, знаем о биографии и жизненном пути кавалера британского ордена Бани, это за охрану Ялтинской конференции, одного из организаторов депортации чеченцев и ингушей, борьбы с ОУН на Украине и прочих спецмероприятий, включая создание знаменитой Сухановской тюрьмы, все, что мы знаем о нем, о первом министре внутренних дел СССР Сергея Никифоровича Круглова, позволяет нам понять его и его подчиненных желание выслужиться перед инстанцией, которая в любой момент могла превратить всех их в ЗК и покойников, которыми они ведали. Но сейчас я о другом. И вот с вопросом об этом я хочу обратиться к давнему участнику наших передач, историку советских карательных органов и заместителю председателя научно-просветительского общества «Мемориал» Никите Петрову. Никита, почему именно в апреле 50-го года появляется этот документ? Не к юбилею Сталина, который с помпой отмечали, ну, только что в декабре 49-го, и не к пятилетию Победы в мае. И зачем рапортовать об этой особой любви и благодарности вчерашних солдат противника к коммунистической партии и лично товарищу Сталину?
пятилетний юбилей Победы как раз никто отмечать не собирался. Сталинский день рождения тоже, в принципе, здесь ни при чем. К этому времени было принято политическое решение рапортовать об окончании этой проблемы пребывания военнопленных в СССР. Дело в том, что западные страны решили эту проблему гораздо раньше и, естественно, не удерживали такие массы военнопленных. А Советский Союз как раз не мог отказаться от искушения использовать дармовой труд военнопленных. И они в народном хозяйстве на самом деле играли огромную роль, и по уверению некоторых исследователей, именно за счет военнопленных было выполнено чуть ли не 10% послевоенного пятилетнего плана. Военнопленные постепенно отпускались. В 1948 году, в 1949 году. И вот в конце 1949 года было принято политическое решение всех военнопленных, неосужденных из СССР, репатриировать, а осужденных оставить, но для этого были проведены закрытые процессы по массовому осуждению военнопленных. И как раз вот к весне 1950-го нужно было осудить и немцев, и остающихся японцев, и уже рапортовать, что у нас военнопленных нет, а остаются только осужденные военные преступники. Их действительно осталось вот после весны 50-го года около 20 тысяч человек. И вот, завершая эту проблему в рамках советских традиций, нужно было писать реляции из МВД. И были подготовлены итоговые отчеты, они составляют целые тома, о работе с военнопленными, куда входила и агентурная работа, и работа, связанная с распропагандированием этих военнопленных. Она включала писание верноподданнических заявлений, благодарственных писем, сбор подписей за то, как им хорошо сиделось, ну и так далее, и так далее.
Я, опять же, по-человечески понимаю и военнопленных. Хотелось им домой, ради этого много чего можно сделать. Но все же, на ваш взгляд, это они отбывали повинность или от души писали? И украшали свои писания живописью, резьбой по дереву и художественной вышивкой? Это снова вопрос к Никите Петрову.
Тут два разных жанра. Первый – это то, что мы называем подарки военнопленных либо лагерному начальству, либо более высокому начальству. Ну, выше Сталина начальства в стране не было. Это своего рода, во-первых, возможность убить время и не на тяжелых работах работать, а, например, заинтересовать начальника лагеря выпиливанием по дереву или собиранием из спичек каких-нибудь самурайских дворцов. И действительно, вот в условиях тяжелого содержания и труда это своего рода отдохновение для души и для рук. Что касается индивидуальных писем, может быть, кто-то писал искренне, что он раскаивается, ведь действительно многие немцы, которые служили в армии, они ведь не были членами НСДАП. Вполне знакомы были христианские чувства раскаяния, они же прекрасно понимали, что принесла война, и все эти разрушения они видели. Так что какие-то письма могли быть искренне написаны, но в целом надо понимать, у нас ведь все делается как компанейщина, но это жанр. Верноподданнические заявления писали и вольные люди советских республик, товарища Сталина, по самым разным поводам.
Текст письма военнопленных японцев, обращенного генералиссимусу Сталину, вышит на шелковом полотне длиною в 26 метров и имеет 14 тысяч иероглифов. Постамент для письма изображает скульптурную группу знаменосцев, исполненную резьбой по дереву. Письмо подписано 66 тысячами 434 японскими военнопленными. В этом письме военнопленные японцы пишут: «В Советском Союзе мы впервые стали духовно свободными людьми и познали правду. Покидая великую страну победившего социализма, мы торжественно клянемся народу великого социалистического государства и вам, любимый отец и гениальный учитель трудящихся всего мира, что мы будем самоотверженно бороться за нерушимую дружбу между японским народом и народами Советского Союза, потому что только она может принести нашему народу счастье, национальную независимость и мир, свободу и демократию. Мы знаем, что коренные интересы японского народа и народов Советского Союза полностью совпадают. Мы расскажем японским трудящимся правду о социалистической стране, чтобы разбить вдребезги антисоветскую и антикоммунистическую демагогию, распространяемую американскими империалистами и продажными японскими реакционерами. Мы клянемся, что ни американским империалистам, ни японским милитаристам не превратить нас вновь в своих послушных солдат, выполняющих их преступные замыслы. Пусть перевернется вся земля, но мы не нарушим наши клятвы никогда и ни при каких обстоятельствах не поднимать оружие против государства рабочих и крестьян, против советской армии-освободительницы».
Это письмо, как и то, что мы прочтем чуть позже от военнопленных немцев, должно было выглядеть как инициатива самих военнопленных. Но понятно, конечно, нам понятно, да и престарелому Сталину, думаю, тоже, что организовать сбор, 66 с лишним тысяч подписей в условиях лагерной изоляции и разобщенности пленных могло только лагерное начальство. Сами-то пленники вряд ли бы решились, да и в голову им такое, скорее всего, не пришло бы. Тем более, что примерно в то же время сходное послание Сталину написали и тысячи других военнопленных, содержавшихся в разных концах Советского Союза.
Всего поступило более 4000 благодарственных писем и положительных отзывов о Советском Союзе и о жизни в лагерях, подписанных 834 562 военнопленными. Письма подписали 661 322 немецких военнопленных, 109 832 японских, 34 070 венгерских, 11 335 румынских и 18 003 австрийских военнопленных.
Меня в письме японцев впечатлили 26 метров шелка. Его же надо было где-то добыть, причем среди тотального послевоенного дефицита.
Ну, трофейные тряпки для такого великого дела — это вполне решаемая для чекистов задача. А вот как вам нравятся вышитые 14 тысяч иероглифов? При том, что военнопленным полагалось трудиться на восстановление разрушенного войной советского хозяйства. В общем, понятно, что послания их Сталину были организованы по линии МВД.
Военнопленные немцы, содержавшиеся в лагерях МВД в Латвийской и Эстонской ССР, прислали письмо на имя генералиссимуса Сталина, вложенное в художественно оформленный деревянный футляр. Обращаясь к Сталину со словами благодарности, они в своем письме пишут:
«Во всех мероприятиях, проводившихся советской администрацией лагерей, мы видим продолжение вашей твердой и ясной политики, выражением которой являются ваши слова: „Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается“. Эту политику мы видели и видим в действии по отношению к нашей Родине. Вы и правительство Советского Союза не только справедливо отнеслись к нашему народу, но и помогли ему вступить на путь демократии. Вы деятельно поддерживаете борьбу нашего народа за национальное единство. Советская зона оккупации обязана вам быстрым преодолением нужды и начинающимся подъемом. Вы протянули руку прогрессивным силам нашего народа и возвратили его в круг миролюбивых народов. Стоя во главе борьбы против империалистических поджигателей войны, вы и ваша страна являетесь решительными защитниками мира и тем самым оплотом и опорой всех борющихся за мир. Ваш пример, пример и помощь советского народа помогли нам, обманутым солдатам фашистской армии, встать на путь антиимпериалистического демократического лагеря мира, возглавляемого Великим Советским Союзом».
Говорит «Радио Свобода. Документы прошлого». В апреле 1950 года тысячи иностранных военнопленных, которым предстояло возвращение на родину из советского плена, написали благодарственные послания товарищу Сталину. Мне все же как-то сложно представить себе, что эти люди были искренне благодарны Сталину за хорошее отношение к себе и за советскую миролюбивую политику.
Ну, вы же и сами понимаете, Оля, что эти письма должны были служить завершающим штрихом или, если угодно, выпускным экзаменом, венчающим труды по агитации и пропаганде среди военнопленных. И чины МВД СССР понимали, что экзамен сдают не столько едущие домой военнопленные, их-то все равно пришлось бы репатриировать, сколько они сами. И нам, уже посвятившим несколько выпусков этой программы истории спецпропаганды, впору, думаю, сейчас задаться здесь вопросом о целях этой пропагандистской обработки военнопленных. Понятно, что тут действует сразу несколько факторов, и старая привычка советских властей пропагандировать преимущества социализма, и текущие политические задачи, причем, конечно же, когда речь идет о немцах и японцах, то эти политические цели разнятся. В советской зоне оккупации к тому времени была создана ГДР, а Япония — это совсем другое дело.
Знаете, меня в этих текстах, письмах военнопленных, удивляет содержательная часть пропаганды. Но, допустим, в той части, где военнопленные отрекаются от своего прошлого и клянутся больше не воевать против СССР и вообще примкнуть к антиимпериалистическому лагерю мира, это для той ситуации ожидаемое содержание пропаганды. Но в остальном похоже, что военнопленным преподносили ровно тот же идеологический материал, что и своим советским гражданам. А все-таки имелась ощутимая разница. Немцы и японцы – люди совершенно других культур. Для них, наверное, как-то надо было адаптировать, что ли. Мне интересно мнение наших собеседников. Я обращаюсь к историку, научному сотруднику Института Макса Планка Яну Пламперу. Мы связались с ним по телефону, он в Берлине.
Знаете, может, вопрос надо поставить несколько иначе. Сам документ, сам по себе, вне контекста не очень интересный. Он интересен именно своим местонахождением. То, что он попал в особую папку Сталина. Это крайне необычно, я бы сказал. Потому что, как мы знаем, в особой папке откладывались агентурные сведения и действительно информация, которой руководствовалась высшие органы правительства при управлении страной. И что касается военнопленных, туда попадали агентурные сведения о настроениях военнопленных в лагерях, которые были собраны сексотами, то есть стукачами. И очень необычно, что туда попадает документ, письма, которые напоминают обычные штампы. Язык – это сплошные штампы, да и практика очень расхожая, обычная. Любой колхоз, любой класс мог писать подобные коллективные письма. Так что спрашивается, каким образом попал такой документ в особую папку Сталина? Это чистая саморепрезентация власти, то есть в буквальном смысле. Понимаете, это как будто бы вы член правительства какой-то банановой республики и только что успешно потасовывали выборы, и эти выборы сфальсифицированные объявили в средствах массовой информации великой победой, а потом получаете, чтобы на самом деле выяснить, как думает народ, получаете агентурные сведения от своей спецслужбы, и там пишут то же самое, что вы только что выдали народу как правду.
И тот же вопрос я задаю гостю нашей московской студии Никите Петрову.
Я думаю, что это была бы слишком сложная для антифашистских отделов лагерей задача разработать какой-то особый, отличный от общего алгоритм пропагандистской работы, учитывая именно специфичность контингента, говорю таким дурацким, ну, казенным языком. Дело в том, что, конечно, они старались, ну, скажем, адаптировать такие типичные разработки к тому факту, что перед ними все-таки военнопленные и все-таки не наши граждане. Не думаю, что впрямую с ними прорабатывали краткий курс истории ВКПБ, хотя желающие военнопленные могли его получить на немецком языке и читать. Они читали советские газеты. Порой доходило до анекдотичных случаев. Когда в лагерях шла кампания по разоблачению всевозможных врагов, шпионов, диверсантов или тех, кто работал из немцев в спецслужбах с подобными людьми из числа наших бывших граждан, оперативные отделы радовались, когда что-то удавалось вытянуть или получить от военнопленных. И вот один написал большие списки фамилий советских граждан, которые были завербованы им в сеть, использовались в враждебной работе против СССР. А до этого он был, я уж не помню, там в СД или в СС, где он служил. Радостно написал министр, по-моему, Киргизии Пчелкин, в Москву. Этого военнопленного тут же привезли в Москву. Да, вот он дает показания. И вдруг выяснилось, что все фамилии своих агентов он выписывал из газеты «Пионерская правда». И в их число, естественно, включал и пионеров, героев, и прочих патриотов советских честных, о чьих подвигах «Пионерская правда» щедро рассказывала на страницах. Скандал был неимоверный. Был специальный гневный циркуляр о том, что начальники оперативных отделов должны хотя бы понимать, что они пишут, какие сообщения в Москву. А этот военнопленный несчастный был, конечно, жестоко избит самим начальником оперативного управления ГУПВИ Маяком Кабуловым. Конечно, срок ему не прибавили, он и так, по-моему, сидел. Но, в общем, конфуз вышел. Это лишний раз говорит о том, что никакой адаптации, никакого специального приспособления, пропаганды, методов работы, конечно же, не было. Это все было на уровне такого такое, я бы сказал, штукарство. Вот кто как умеет, кто во что горазд из числа оперсостава, антифашистских отделов.
В одной из прошлых передач мы рассуждали о сходном явлении пропагандистском, но тогда речь шла о пропаганде ведомства доктора Геббельса на оккупированных советских территориях. Говорили мы о том, что фашистские пропагандисты совершали ошибку, слишком поверив в собственную пропаганду. В результате гитлеровцы навязывали совсем не то, что могло бы сработать, и вместо чем пытаться использовать то реальное недовольство большевиками, которое у загнанных в колхозы людей, конечно же, было, вместо этого добились прямо противоположного, яростного сопротивления. А что можно сказать о советских пропагандистах, служивших в МВД СССР и оказавшихся в сходном положении, необходимости вести пропаганду среди вчерашних солдат противника? Пожалуйста, Ян, как вы думаете?
Вы знаете, я однажды с мемориалом, с питерским, в начале 90-х работал в архивах МВД Новгородской области, где был дислоцирован один из самых больших лагерей военнопленных для немцев, для поляков и других в Боровичах. И там мы нашли очень любопытный документ, я помню. Речь шла о вербовке, о том, каким образом завербовать секретных сотрудников, которые бы как раз добили бы информацию для составления подобных спецсводок о настроениях военнопленных. И они сознательно делали ставку на эсэсовцев, на тех, кто совершил зверство против человечества. Почему? Наверное, по старому принципу, потому что тот, который наиболее скомпрометированный, является наилучшим кандидатом для секретного сотрудника.
А мнение Никиты Петрова?
Я думаю, что неуспех гитлеровской пропагандистской машины на оккупированных территориях заключался вовсе не в том, что они говорили что-то не то или не адаптировали это к вкусам и возможному восприятию местного населения. Местное население, может быть, было бы и восприимчиво к пропаганде, если бы не практика. Местное население все-таки делает вывод, что называется, не только ушами, но и глазами. А видели они, в общем, много несправедливости со стороны немцев. Я уже не говорю о преступлениях. И это как раз могло нивелировать любую, даже самую изощренную пропаганду. Даже если она опиралась на какие-то реальные факты. А советскому народу не надо было рассказывать, какой Сталин негодяй. Многие, оказавшись в немецкой оккупации, как раз без всякой пропаганды встали на сторону немцев. И не надо забывать, что война на нашей территории носила, в общем, во многом и характер гражданской войны. Ведь не случайно миллионы наших граждан оказались на стороне немцев. Только в вермахте в виде помощников и в виде вспомогательных частей было около миллиона. А я уже не говорю про администрацию оккупированных территорий. Одним словом, здесь вопрос, конечно же, не в искусности или неискусности пропаганды. То же самое могу сказать, конечно, и о советских усилиях по попыткам распропагандирования военнопленных. Она продолжала некую линию, которая была еще в годы войны, когда вермахт воевал, а на его позиции выбрасывалось огромное количество листовок. И ведь удивительно, что тогда пропаганда была не за Советский Союз, а она была скорее против Гитлера. Она даже была более или менее деполитизирована. Что мог сталинский пропагандистский аппарат рассказывать немецким военнопленным, сидящим здесь? О каких-то мирных усилиях Советского Союза, о стокгольмских воззваниях или о прочей ерунде? Конечно, это абсолютно не работало и не было эффективным. И никак приспособить это, ни с помощью каких острых умов, невозможно было.
Как, по вашему мнению, принесли ли реальные плоды вот эти агитационно-пропагандистские усилия? Вот пленные, подписав, нарисовав, вышив, выпили все, чего от них ждали, вернулись домой. И что творится в их головах далее? Ян.
Была комиссия в Германии. Она выпустила замечательный многотомник. Комиссия под руководством Никола Машке. И этот многотомник, он является одним из лучших и ранних источников о ГУЛАГе, потому что все-таки быт в лагерях военнопленных во многом был похож на быт в других лагерях в Советском Союзе. Там речь идет в первую очередь не о том, что у них происходит в головах, а о голоде, о бытовых проблемах, то есть об элементарных проблемах, об эпидемиях, о болезнях и так далее.
По большому счету, военнопленные, которые возвратились из Советского Союза, они, конечно, не были распропагандированы. Много было из них завербовано, вот что называется, на вырост, на всякий случай. Пригодятся. Кого-то на компрометирующих материалах, раз он служил когда-то в СС. Ну, на всякий случай завербуем, а там видно будет, вернется, может, он нам когда-нибудь пригодится. Таких было много и среди немцев военнопленных, и среди японцев. Эффективность, безусловно, была ноль, потому что потом ни найти их никого не смогли в соответствующих странах, ни контактов никто из них, по-моему, не собирался поддерживать. Ну, может быть, известный единичный случай, когда человек и потом сотрудничал с Советским Союзом. Но скорее они вынесли впечатление, что они попали в страну, где и сами граждане, окружение лагеря, которое они видели, мирное население, жило порой ничуть не лучше, чем они, военнопленные. Также страдали, были на таком же полурабском положении, как и они. И отсюда как раз проистекало гораздо больше симпатий и сочувствия к населению нашему, которое пострадало довольно серьезно в результате войны. Я беседовал с бывшими военнопленными, многие из них на самом деле вспоминают простое население и с чувством теплоты, и с некой горечью, потому что они потом вернулись в благополучные страны, а то население так и осталось здесь.
Значительная часть давших подписки о сотрудничестве с советскими органами своих обязательств не выполняла. Некоторые еще хуже стали вести двойную игру. Нашлись, правда, как мы теперь знаем, и такие, кто долго и довольно плодотворно шпионил и выполнял иные задания советской разведки. Но вот общий результат. Не гордящаяся своими реальными и мнимыми успехами советская разведка, ни советская пропаганда и контрпропаганда советской власти спасти в конечном итоге не сумели, да и не могли. И вот, читая сегодня давние победные реляции об успехах идеологической обработки пленных, об этой ограниченности возможностей названных институций, стоит не забывать. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали историки Ян Плампер и Никита Петров. Мы знакомили вас с документами, хранящимися в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственности большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У Сейма их ждали представители правых движений,
которые... Мне непонятно, например, действия некоторых депутатов Совета депутатов, которые
допускают... Утром в воскресенье грузинские СМИ сообщили о взрыве во дворе одного из частных домов.
Горожане уверены, что областные власти лоббируют создание на базе летной испытательной.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».